Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. У нас сегодня на связи в программе «Светлый вечер» митрополит Иоанн Дубнинский, глава архиепископии приходов русской традиции в Западной Европе. И мы говорим о том, чем сегодня живет архиепископия, о личном духовном пути владыки Иоанна и о многом другом. Много лет вы участвовали в телепередаче на одном из крупнейших французских каналов «Франс 2», и в этой передаче рассказывали о православии. В чем был, если угодно, ваш, как сегодня принято говорить, месседж? Что вам казалось и кажется важным сказать о православной церкви, о православной вере, аудитории, имея в виду Францию, с одной стороны, исторически католической, а с другой стороны, сегодня, быть может, аудитория скептической, светской, может быть, даже настроенной антирелигиозно. Вот в чем, если угодно, послание православия, как вам кажется, современному миру?
Я участвовал в этих передачах на протяжении 13 лет. Эти передачи начали выходить в 1965 году. В то время я еще вовсе не был православным христианином, стараниями князя Константина Андроникова, который занимал видное положение в правительственных кругах тех лет. В течение года выходило 13-14 передач, посвященных именно православной церкви. Первым, кто стал участвовать в этих передачах, был отец Петр Струва. После него была мадам Струва, потом Габриэль Мацнев, и потом предложили мне, в то время просто диакону. Я оказался одним из немногих православных священнослужителей французов. Главными для меня были две вещи. Первое. Через передачи свидетельствовать о духовной жизни и богословии православной церкви миру, который с православием не знаком. Второе. Каждые три месяца транслировать православную литургию для тех православных верующих, которые в силу возраста или в силу того, что храм очень далеко, не могут регулярно бывать на богослужении. Мы записали множество литургий и множество бесед с интересными людьми того времени. Мы делали просветительские передачи для православных верующих, для тех, кто просто интересуется православием, и, как я сказал, с помощью трансляции богослужений показывали красоту православного культа, чтобы те, кто был далеко от храма, могли почувствовать свою связь с церковью. Таким было мое видение. И в течение 13 лет мы так работали.
Не могу вас не спросить о том, как вы переживаете различия между православием и католицизмом. Вы выросли в стране исторически католической, повторюсь, и на этом фоне приход в православную церковь – это не самый ожидаемый выбор, не самая ожидаемая духовная траектория, скажем так. Вот как вам кажется, что человек находит в православии такого, чего, может быть, больше нигде не обретет?
Повторюсь, когда я перешел в православие, у меня не было ощущения, будто я что бы то ни было отверг. У меня, напротив, было чувство завершенности, полноты. То, что я принял православие, позволило мне прикоснуться к опыту духовной жизни ранней церкви. Мой путь к этому был вначале в большей степени философский, это правда. Но это была философия, которая привела меня к определенному духовному опыту. И после этого для меня не было никакой проблемы в том, чтобы погрузиться в литургическую жизнь и в богословие православия. И как раз на этом фоне я заново открыл для себя много прекрасных вещей в католичестве, о которых я знал, и представления о которых смог углубить. Будучи студентом Свято-Сергиевского института, а в прошлом студентом Высшей школы социальных исследований, я обнаружил множество вещей, которые очень близки друг другу в духовном опыте православия и католичества. И повторюсь, я переживаю ощущение завершенности. Почему-то считается, что если перешел в православие, все остальное нужно обесценить и отвергнуть. Не нужно ничего обесценивать и отвергать. Нужно стремиться к полноте. И тогда обнаруживаешь себя действительно в церкви, в единой, святой, соборной и апостольской церкви. Для меня это так и было. Я ничего специально не отбрасывал, но обрел полноту, а также твердую духовную и богословскую почву под ногами. Вернулся к тем основам, на которых стоит Церковь, таким, какими их хранили апостолы, отцы Церкви и все люди глубокого духовного опыта. В моем случае это было так.
В этом году мы празднуем столетие отца Александра Шмемана. Для вас, насколько я знаю, эта фигура тоже очень значима. А вот чем и почему?
Отец Александр, когда уже не преподавал в Свято-Сергиевском институте, проводил литургические сессии или чтения в Монжероне, в поместье Мулан де Сен-Лис. Там был большой приют для русских детей. Позже он был закрыт. Я мог слушать лекции отца Александра. Я читал все, что он писал. Это тоже было основой моего образования в области богословия и литургики. И, конечно, мое восхищение отцом Александром связано с его дневниками. На мой взгляд, это самое изумительное из того, что когда-либо выходило из-под пера православных богословов, и одновременно удивительно глубокое и масштабное. Они предлагают анализ одновременно положительный и критический. А мы ведь в православной церкви не очень любим критику. Но отец Александр Шмеман видел как наши слабости, так и то, в чем церковь могла стать лучше. У меня несколько друзей, протестантов из Швейцарии, которые были буквально ослеплены этими дневниками, признавались, что никогда не считали ничего столь же подлинного. В этом взгляде на церковь сочетается любовь к ней и критика. И это не критика, направленная на разрушение. Это критика ради того, чтобы вдохнуть в церковь новую жизнь, чтобы жизнь в церкви становилась глубже. Поэтому для меня дневники отца Александра Шмемана — это очень значительное произведение православной литературы. При этом, когда я служил священником в Женеве, в православном центре Константинопольского патриархата в Шамбези и постоянно участвовал в различных встречах, я слышал, что и сами эти дневники нередко встречают неприятие. Но одна из слабостей нашей церкви в том, что у нас нет самокритики. Мы говорим, у нас все хорошо, все идеально, наше богословие самое лучшее и так далее. Но в нас нет духа критики. Опять же, критики, продиктованной не стремлением разрушать, а стремлением улучшать. Нам этого, к сожалению, не хватает.
Вы упомянули, что внутри самой архиепископии были те, кто не хотели присоединяться к московскому патриархату. Были люди, которые сделали свой свободный выбор в другую сторону. Но вот сейчас прошло уже больше 2 лет с того момента, и вы как пастырь, как глава архиепископии из сегодняшнего дня, зная все то, что вы сегодня знаете об этой ситуации, что бы сказали тем людям, которые в тот момент не оказались вашими единомышленниками?
Я считаю, что они ошиблись, потому что я счастлив и чувствую себя свободным в составе Московского патриархата. Нас приняли по-братски. Патриарх Кирилл проявил к нам величайшую открытость. Все особенности архиепископии были сохранены. Ведь мы находимся не в России, и архиепископия эволюционировала за годы существования на свой особый манер. И сегодня в Западной Европе архиепископия — это в первую очередь пространство миссии. Прежде всего, она, конечно же, объединяет православных верующих, но также предлагает свидетельство о православии тем, кто в поиске, и кто, как я когда-то, может найти в православной церкви свой дом. И опыт воссоединения с Матерью Церковью — это очень положительный опыт. Некоторые этого не хотели. Я думаю, в среде русской миграции есть определенный антирусский настрой. Кто-то даже называл меня французикой из Бордо советским человеком. Это трудно себе представить. Я не прорусский и не про еще какой-то. Я православный. И для меня было важно, чтобы наша архиепископия была в общении с православной церковью. Единственная церковь, в которой архиепископия могла бы полноценно существовать, оказалась та церковь, которая архиепископию когда-то и основала. И каждый день я благодарю его святейшество патриарха Кирилла и всех тех, кто помог нам пройти этот путь к Матери Церкви. Те, кто этого не захотели, сделали свой выбор. Но, кстати, некоторые все же к нам вернулись. И я думаю, что в будущем и другие в архиепископию вернутся. Дух определенного служения, в соответствии с которым архиепископия живет, завещан ей еще поместным собором 1917-18 года. Но сегодня мы сталкиваемся с обществом, которое не знакомо с православием. Мы должны сохранять в чистоте нашу веру и одновременно быть открытыми. Если мы замкнемся в себе, мы умрем. Поэтому мы всегда должны видеть эту двойственную задачу — беречь традицию и быть открытым в деле миссии. В этом идентичность архиепископии и ее лицо. Теперь, после получения грамоты от Московского патриархата, мы стали полноценной епархией. Раньше же мы были только экзархатом. И мы находимся в сотрудничестве с Московским патриархатом, полностью сохраняя нашу идентичность и наши особенности, что признает и сам патриарх. Мы смогли восстановить некоторые вещи, которые были сметены Константинопольским патриархатом. В частности, мы образовали епископский комитет. У нас есть три епископа, а это уже кое-что. И мы существуем сегодня, сохраняя этот дух. И мы очень счастливы были получить то, что нам предложила, даровала Русская Православная Церковь. И мы хотели бы продолжать это приключение. Ведь жизнь — это вообще ежедневное приключение в сотрудничестве с Московским патриархатом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Митрополит Дубнинский Иоанн, глава архиепископии приходов русской традиции в Западной Европе, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Как мы знаем, после революции так исторически сложилось, из Московского патриархата, из Русской Православной Церкви выделились две общины, которые потом, опять же, в силу исторических причин, долгое время не пребывали в общении с Московским патриархатом. Первая община — это Русская Православная Церковь за границей, РПЦЗ, или, как говорят, Русская Зарубежная Церковь, ее еще называют. А вторая община — это вот та архиепископия приходов русской традиции в Западной Европе, о которой мы сегодня говорим. Акт об общении, каноническом общении между Московским патриархатом и Русской Зарубежной Церковью был подписан в 2007 году, и с этого момента Зарубежная Церковь воссоединилась с Матерью Церковью, с Московским патриархатом. А вот теперь по возвращении архиепископии в Московский патриархат и эта часть русского мира, если угодно, русского православия воссоединилась с Матерью Церковью, и теперь это одна большая семья, если угодно, Русская Православная Церковь Московского Патриархата, семья, в которой, ну, так условно, образно говоря, есть три сестры, вот три общины. Собственно, Московский Патриархат на своей канонической территории, Русская Зарубежная Церковь и Архиепископия, которые все три находятся в общении друг с другом, то есть в единстве. Но это создает ситуацию, как мы понимаем, что за рубежом, если смотреть из Москвы, в частности, в Западной Европе, на одной и той же территории вместе служат епископы, относящиеся, если угодно, исторически к трем этим разным общинам. Есть епископы Русской Зарубежной Церкви, есть епископы Архиепископии, ну, есть епископы, которые... есть епископы, ну, скажем так, московские, собственно, Московского Патриархата. Встает вопрос об их взаимоотношениях. В частности, об их взаимоотношениях в Западной Европе. Вот что вы об этом думаете?
Мне кажется, это ситуация временная. Мы должны двигаться к единству трех частей, чтобы являть присутствие Русской Православной Церкви в западном мире. Понятно, что у каждого есть свои особенности. Русская Зарубежная Церковь обращена в той или иной степени к русской эмиграции. Архиепископия в силу своей миссии обращена к людям разных национальностей. Русская церковь на своей территории несет пасторскую ответственность в первую очередь за русских прихожан, граждан своих стран. Зарубежная церковь скорее за прихожан в большей степени из русской эмиграции, в то время как пасторская ответственность архиепископии касается паствы, которая не определяется никакими национальными признаками. Это, конечно же, не означает, что другие церковные общины не принимают к себе также людей других национальностей. У каждого, повторюсь, своя специфика. Маршруты немного разные. Я бы сказал, что архиепископия находится в непосредственной сцепке с запросами современности, с необходимостью свидетельства о вере современному западному человеку. И поэтому создала целый ряд структур, приходских и околоцерковных, которые являют присутствие православной церкви в западном мире. Тот же Свято-Сергиевский институт, где учатся люди разных национальностей из разных церквей. Он возник как проявление пасторской заботы о православных, как творение братского духа православных в Западной Европе, что очень важно. Он объединяет людей из разных церквей, чтобы сохранить свидетельство и сохранить, через такие объединения, осознание того, что православные не просто разрозненные отдельные единицы, что они образуют собой некое единство. К сожалению, сегодня мы видим определенную напряженность в отношениях с зарубежной церковью. У нас нет каких-то больших проблем с московским патриархатом, здесь абсолютно братские взаимоотношения. Но видим, что есть некоторые трудности в отношении зарубежной церкви, которая не поддерживает наше присутствие, например, в Германии. Митрополит Марк сделал несколько заявлений, которые нас совершенно ошеломили. «Мы не выступаем против кого-то или чего-то, мы открыты». Если есть общины, которые хотят войти в состав архиепископии, мы их принимаем. Вот и все. У нас были проблемы в Англии, потому что епископ зарубежной церкви не согласен с тем, что делала архиепископия. Но, как вы сказали, это три сестры, которые иногда ругаются. Такое происходит в любой семье. Чего мы хотим, так это чтобы три сестры жили в мире и несли общее свидетельство. Таково мое видение. И думаю, что присутствие русской церкви в Западной Европе, свидетельство о православной вере и о русской традиции, должно в итоге оформиться в какое-то единство. На нас, на всех возложена миссия. Не знаю, что думают о миссии другие церкви, но наша архиепископия этот миссионерский дух бережно хранит. Это важно. Если церковь не будет миссионерской, если мы сконцентрируемся только на вопросах внутренних, национальных, она умрет. Ведь и сама архиепископия в самом начале была национальной, русской, а сегодня мы видим, что, собственно, русских в ней меньшинство, ее составляют люди самых разных национальностей. Я вижу священников архиепископии и понимаю, что передо мной многонациональная община. Не нужно быть русским, чтобы быть православным. Нужно быть православным и свидетельствовать о вере и о жизни посредством русской традиции. Это то, чего хотят люди в нашей архиепископии. Потому что русская традиция пронизывает их духовное делание, и они хотят жить в соответствии с этой традицией. И в этом наша миссия.
А какой вы видите будущее архиепископии, ну, например, через 10 лет?
Écoutez, moi je suis pas prophète, vous savez.
Я не пророк. Как епископ, я живу день за днем и стараюсь не отклоняться от того направления, о котором говорю. Церковь должна быть открытой, в этом ее миссия, в дехристианизированном мире. Нужно быть реалистом. Если посмотреть на Россию, ее тоже еще предстоит рехристианизировать. Тут надо тоже быть реалистами. Западный мир дехристианизирован по-своему, но это мир, в котором следует быть смиренным. Именно через смирение церковь может продолжать свою миссию и нести Евангелие сегодняшнему человеку, нести спасение во Христе, распятом и воскресшем. Такова миссия церкви — исповедать, что Христос — это тот, кто дает нам спасение, кто раскрывает нас для жизни в Боге, для вечной жизни. Церковь — носитель этой вести. И именно внутри церкви, вместе с церковью, в нас прорастает и расцветает это доверие ко Христу Спасителю. Если церковь видит свою миссию такой, впереди у нее долгие годы жизни. Если церковь замкнется только в обрядах и ритуалах, она умрет. Отец Сафроний всегда нам говорил: «Будущее церкви в литургии и миссии». Будущее церкви не в больших системах и зданиях, а именно в литургии, которую совершают мужчины и женщины, верующие глубоко и осознанно. Именно литургические общины спасают мир, открывают в миру путь любви и милосердия, путь прощения, то, что открывает нам Христос в Евангелии. Таким было видение отца Сафрония. Я надеюсь, что тружусь в этом же духе. Поэтому мое видение церкви и ее миссии в том, чтобы создавать литургические общины. Не национальные общины соотечественников, а литургические общины, в которых каждый православный христианин найдет себе духовную пищу, тело и кровь Христова, сможет изучать Писание, учиться вере. И так было с самого начала церкви. Христиане собирались, чтобы услышать Слово Божье, преломить хлеб и вино, тело и кровь Христова, и снова войти в мир, чтобы быть в нем свидетелями. Такова миссия церкви. Иначе у церкви нет будущего.
Вы сказали о том, что миссия церкви невозможна без смирения церкви. Любопытный и, мне кажется, очень важный момент среди всех евангельских мотивов, среди разных аспектов христианского богословия, христианского такого мировидения, вы выделили именно смирение. Не что-нибудь другое, а именно смирение. Почему именно оно? И как оно возможно, как возможно практиковать, осуществлять это смирение в мире, который, как вы сказали, не просто дехристианизирован, а иногда является агрессивно антихристианским?
Можно посмотреть на опыт самой архиепископии. Это был именно опыт смирения. Те, с кого она началась, были почти нищими людьми. Иммигранты, покинувшие Россию, оказались в странах достаточно недружелюбных, где никому не было дела до православной церкви. Но первое, что иммигранты сделали, это стали совершать литургию. Бедные люди совершали литургию со всем смирением. Рядом с заводами, на которых работали, в маленьких городах, в больших городах, в гаражах, в частных домах, случайных помещениях. Они сияли своим смирением. Их богослужения не были демонстрацией силы и могущества. Это было явлением смирения, таким же, каким было рождение Спасителя в Вифлеемской пещере. Скромные бедные люди совершали литургию и заново открывали в себе веру отцов и радость совместной молитвы. Я переживал что-то похожее в маленьком православном храме Бордо. Церковь была очень скромной и бедной, но всегда это была радость — переживать совместно православную веру и свидетельствовать о ней. Я думаю, что в этом будущее церкви. В смиренном свидетельстве мы видим, что оставил нам Христос. Он не строил здания церквей. Он оставил нам надежду на спасение. Он не сказал нам строить земное царство. Его царство не от мира сего. Но Он сказал нам: «Я оставляю вас здесь, станьте моими учениками, станьте свидетельством, что Божья любовь торжествует среди всех унижений, среди всех грехов мира». Это любовь, которую Церковь призвана являть в своем смирении. Это будущее для всех христианских церквей в Западной Европе. Потому что мы живем в мире, который радикально изменился за последние века. Мы живем в мире языческом. Древний мир был языческим, потом стал христианским, а потом в XIX веке снова вернулся к язычеству. Буддистские, другие восточные практики — все это опыт обособленности человека, его одиночества. Это отказ от того, что нам дал Христос. Мы же остаемся свидетелями. Как говорит апостол Павел, нас гонят, над нами насмехаются. Да, мы, христиане, находимся сейчас в этой ситуации. В наших церквях не так уж много людей. Библия всегда говорит о малом остатке Израиля, о малом стаде. И думаю, что в наших христианских церквях есть этот малый остаток веры, молитвы и глубокого переживания опыта Христа. Помню такую историю про египетских монахов. Молодой монах приходит к старцу и говорит: «Отче, что будет после нас?» Тот отвечает: «После нас будут выдающиеся подвижники, они будут носить вериги и строго поститься. Наше поколение на такое пока не способно. Но наступит время, когда сам факт того, что ты будешь носить имя христианина, будет большим подвигом, чем ношение вериг и суровая аскеза». Видите, просто носить имя христианина и жить в Духе Христовом, в Духе любви, милосердия, прощения, щедрости — это и значит быть христианином.
L'esprit du partage, c'est ça, être chrétien.
Спасибо огромное, Владыка, за нашу сегодняшнюю беседу, за этот потрясающий разговор, за возможность прикоснуться к жизни архиепископии приходов русской традиции в Западной Европе и за то, что делились вашим личным духовным опытом. Митрополит Иоанн Дубнинский, глава архиепископии русских приходов в Западной Европе, сегодня был с вами и с нами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Еще раз спасибо за внимание. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».